Добрый день. В конце июля в России, Беларуси и на Украине широко отметили праздник 1025-летия Крещения Руси. 1025 лет отделяет нас от события, значение которого очень трудно переоценить. Ведь не будь его, наша история, язык, традиции, геополитическая карта, словом, все то, что составляет сегодняшнюю нашу жизнь, было бы совсем другим. Как прошла Россия этот сложный тысячелетний путь? Как крещение повлияло на нашу государственность и развитие страны? Как все начиналось и к чему пришло? Что для нас сегодня значит этот праздник? Что стоит за официальными речами и поздравлениями? И что мы реально помним про эту дату? Об этом и многом другом поговорим сегодня с историком Алексеем Леонидовичем Соловьевым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем сначала. Наверное, стоит напомнить нашим слушателям о том, как все было и с чего все началось.
Вообще началось, конечно, задолго до 988 года, когда официально князь Владимир вначале сам крестился в Корсуне в Херсонесе, а затем крестил киевлян в одном из притоков Днепра в реке Почайне, которая ныне слилась с Днепром, поэтому можно смело утверждать, что крестил он киевский народ в Днепре. Вообще, если вспомнить историю, и повесть временных лет нам наглядно об этом дает сведения, что еще святой апостол Андрей Первозванный первым проповедовал христианство на землях будущего русского государства. Именно поэтому высший орден Российской империи являлся орденом Андрея Первозванного, такое почитание Андреевского флага в России всегда было и так далее. Многие последующие историки считали это легендой, что не мог апостол Андрей путешествовать по Днепру, париться в бане в Новгороде, ставить крест на Киевских горах, то есть какой смысл, если здесь жили какие-то языческие племена, которые еще не знали христианство. Племена при этом малочисленные, но, извините меня, если основная миссия апостолов как раз и заключалась в том, чтобы проповедовать христианство, то куда было ему не плыть, собственно говоря, как к язычникам? Это во-первых. Во-вторых, многие люди, которые отрицают апостольскую миссию Андрея Первозванного, смотрят на историю именно исходя из каких-то вот таких вот очень заземленных, приземленных представлений. Если посмотреть на нее с духовной точки зрения, мы поймем, что уже тогда Господь наперед знал, что России в будущем предстоит великая миссия стать на время единственной православной страной в мире, страной, которая сохранит истинную веру. Поэтому вполне логично направить на территорию, где еще не было государственности, апостола, который бы осенил своим крестом, Андреевским крестом, вот эту землю. Как вот сейчас, в наши дни, Андреевский крест впервые был привезен в Россию, и огромное количество людей, да, точно так же, как несколько лет назад, к поясу Пресвятой Богородицы, приходят и действительно искренне молят и апостола Андрея Первозванного, и Господа о помощи, о заступничестве, потому что, что бы там ни было, но апостол Андрей всегда воспринимался как верховный покровитель России, русского государства, и таковым он по факту является.
Ну, очереди, по крайней мере, были ничуть не меньше.
Безусловно, потому что то, что произошло с Россией после привоза сюда пояса Пресвятой Богородицы, это ведь действительно стало своеобразным чудом, когда впервые за последние десятилетия у нас в ряде городов произошла положительная динамика демографического роста. То есть факт остается фактом, да? То есть страна, которую многие уже списали со счетов, вдруг неожиданно стала плодиться и размножаться. И не случайно, что после этого как раз человека, который все это организовал, наместника монастыря, его как раз греческие власти и арестовывают. Собственно, тут связь-то она ведь очевидна. Но вернемся в историю. Христианство появляется в России буквально с первых веков, и связано это с Крымом. Крым – это каноническая территория Русской Православной Церкви. Там уже в первые века существовали православные епархии. Туда был сослан один из мужей апостольских, Климент Римский. Отсюда был родом Иоанн Кассиан Римлянин, один из родоначальников западного монашества. То есть это был очень известный центр православия. Есть сведения, что уже первые века здесь существовала готская епархия, и, возможно, уже в IV веке отдельные славяне приняли святое крещение. А начиная с IX века, когда в Хазарию совершена была миссия равноапостольных Кирилла и Мефодия, христианство тесно вошло в славянскую жизнь. Уже тогда появились первые христиане, и мы знаем, что в Киеве еще до официального крещения стояла деревянная церковь святого пророка Ильи. И когда в 944 году князь Игорь, будучи язычником, заключил договор с Византией, там черному по белому написано, что в составе его дружины были в том числе христиане, которые принимали присягу вот как раз в этой Ильинской церкви. То есть христианство, оно уже существовало, оно давало пример тем людям, которые жили в тогдашней Руси. Затем, как пишут наши летописи, опережая солнце князя Владимира, явилась утренняя заря, это княгиня Ольга, мудрая правительница, которая решила креститься сама и затем показать пример своему роду, своей нации. Причем, что интересно, вот в Ольге изначально были заложены какие-то такие черты, которые уже выделяли ее из современников. Черты христианские, когда ее житие нам рассказывает, что в момент, когда она знакомилась со своим будущим супругом князем Игорем, и она находилась в лодке, он хотел ей овладеть, а она уже тогда ему отказала. Это было, в принципе, немыслимо для языческого мировоззрения. То есть женщина уже тогда хранила благочестие, а затем, когда они официально поженились, это ведь уникальный случай, в эпоху гаремов, в эпоху полигамии, а у князя Владимира, у будущего, будет 800 наложниц, то есть любовниц по разным городам, и это в повести временных лет откровенно сказано, Игорь и Ольга хранили друг другу верность всю жизнь. Они искренне любили друг друга, и когда он погибает, древляне, как известно, привязывают его к двум деревцам за то, что он повадился там двойные налоги брать, и разрывают на куски. Она ведь потом не выходила замуж второй раз, она сохранила ему верность. Это тоже, в общем-то, было новое для языческого мировоззрения. Ольга совершает страшное злодеяние, но страшное с точки зрения христианской идеологии. С точки зрения язычества это была норма, обычная кровная месть, когда она фактически наказывает эту древлянскую землю за убийство князя, сжигает их город Искоростень, убивает элиту. Но, видимо, в тот момент, как анализируют современные историки, в тот момент в ее душе что-то всколыхнулось. Возможно, вот эта вот кровь, она привела ее в будущем к какому-то покаянному чувству, к необходимости анализировать вообще, вот что произошло с ее душой, которая, как известно, по словам Тертуллиана, является христианкой. То есть совесть в ней заговорила. Она стала искать Бога, Бога истинного. Язычество ее уже не устраивало. И тогда, по официальной версии, во время поездки в Константинополь она принимает святое крещение, причем ее крестным отцом становится сам император Константин. Летописи нам рассказывают известные такие красивые легенды о том, что Константин якобы хотел сделать ее своей женой, а далее она якобы его очень так хитроумно обманула, попросив стать ее крестным отцом, а потом сказала, что у нас получилось духовное родство, поэтому ты моим мужем стать не можешь. Красивая такая легенда, чтобы утвердить русскую государственность, правда, есть маленькое «но». В то время, когда она совершала свою поездку в Константинополь, она была уже в довольно преклонном возрасте, и сложно себе представить, что он как-то обратил на нее внимание. А во-вторых, он был к этому моменту женат. Это нам известно по достоверным византийским источникам. И понятно, что жениться на какой-то варварской княгине, пусть и крещеной, пусть даже теоретически, несмотря на ее преклонный возраст, наверное, красивой, ну, вряд ли можно себе представить, к тому же вряд ли можно себе представить, что император Византии не знал, что крестный отец, каким он стал потом, не может жениться. То есть
такая историческая нестыковочка.
Да, тут такие классические исторические нестыковочки получаются, но они исторически понятны, да, когда молодое государство пытается как бы самоутвердиться, да, показать вот своих идеальных правителей. И повесть временных лет – это действительно вот тот самый источник, который учил ведь людей, да, учил, как правильно жить. Ведь, казалось бы, мы знаем, что этот источник всячески подвергался цензуре, там вырезали всякие моменты, которые неугодны были тем правителям, которые потом побеждали и брали власть. Там есть определенные нестыковочки, да? Вот. Казалось бы, зачем Ольге было оставлять в летописи сюжет, кровожаднейший сюжет, как она там каких-то птиц отправляет в этот Искоростень, которые там все выпаливают дотла, как она там убивает. Но ведь это для чего было оставлено? Чтобы показать, если вы пойдете со своими сепаратистскими, да, настроениями против киевского правителя, вы будете жесточайшим образом наказаны. Знайте. Да? И с другой стороны, мы видим, как люди, которые крестились, они внутренне менялись, они становились другими. И вот эти вот параллели, они четко тоже по повести временных лет для нас сохранились. То есть кровожадные люди, пройдя баню крещения, они становились иными. И мудрая Ольга, она стала примером. Примером для будущих правителей, что раз она крестилась, значит, к этому надо прислушаться. Ее сын Святослав был истинным воином. Карамзин его впоследствии назвал русским Александром Македонским. Настоящий завоеватель, который думал о полном контроле над путем из варяг в греки, поэтому воевал и с Хазарией, спалив ее практически дотла, и с Византией. И в итоге, когда он проиграл Доростольское сражение, он попытался свалить свою неудачу на христиан. Этой информации нет в повести временных лет, оттуда вся эта информация убрана цензорами еще в Древнюю Русь. Но у нас сохранился интересный документ, это история российская Татищева. Татищев в свое время читал те самые летописи, которые потом во время московского пожара 1812 года сгорели и были утрачены. Поэтому то, на что опирался Татищев, отсутствует в других источниках. И мы можем сказать, либо Татищев просто все сочинил, но как-то не хочется верить в то, что отец-основатель нашего города был настолько лживым человеком, да? Либо все-таки он опирался на те источники, которые сейчас просто благодаря ему частично в этой его долгое время не публиковавшейся книге были спасены. И вот согласно Иоакимовской летописи, впоследствии утраченной, Святослав хотел свалить все на христиан. Более того, он даже закрыл храм святителя Николая в Киеве, уничтожил его и отправлялся в Киев для того, чтобы расправу над христианами учинить. Но на обратном пути, во время переправы через пороги на Днепре, его поджидали печенеги, как известно, его убивают, и из его черепа сделали чашу, из которой потом печенежский князь Куря пил какие-то напитки. То есть Господь так или иначе вот этого язычника убирает. Ольга очень хотела, чтобы ее сын крестился, но он ей откровенно говорил: «Я не могу это сделать, потому что дружина это не поймет. Я должен быть ее предводителем». И, видимо, вот этих язычников, конечно же, смущало. Смущало в христианстве что? Конечно же, смущало прежде всего вот эта направленность на внутреннее делание, на умиротворение, на смирение. Понятно, что язычники, которые походами ходили на Византию и у которых цель жизни была пограбить Царьград, ни о каком смирении там слышать не хотели. Поэтому, конечно же, это все отторгалось. Вообще, надо сказать, что первое крещение русов произошло еще в 860 году. Нам это известно по византийским источникам. Когда киевские князья Аскольд и Дир совершили набег на Царьград, тогдашний патриарх Фотий взял из Влахернского храма ризу Пресвятой Богородицы, прошел с ней по Константинопольской крепостной стене, опустил ее в море, разразилась буря, и первое явление покрова Пресвятой Богородицы, ее защита, все эти славянские суда были этой бурей уничтожены. На Аскольда и Дира это произвело такое впечатление, что они выслушали проповедь греков, они крестились. Это нам известно из окружного послания патриарха Фотия. Он описывал за год вот те важные события, которые в жизни церкви произошли. Он был известным духовным писателем. Именно тогда, в 860 году еще, а вовсе не в 988, да, была учреждена епархия под названием Россия. Сюда был назначен епископ тогда, скорее всего, еще. Может быть, и митрополит, мы это толком не знаем. Из предположения, что это и был вот тот самый святитель Михаил, которого впоследствии стали относить к эпохе князя Владимира. Но это только предположение. Мы ничего 100% здесь сказать не можем. Только какие-то вот отдельные обрывочки из каких-то летописей нам говорят, что еще Фотий послал сюда Михаила. Такая информация у нас есть.
Хотя бы предположить что-то мы можем.
Да, предположить
мы можем. С некой достоверностью.
Да, 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 да. И вот уже тогда, с 860 года, фактически в элиту христианство стало проникать. Но благодаря языческому реваншу, благодаря тому, что еще князь Олег тогда взял Киев, Аскольд и Дир были убиты, на время этот процесс был замедлен. Хотя вот уже Ольга над могилой Аскольда, так называемой Аскольдовой могилой, она поставила храм святителя Николая. Видимо, как раз Николай стал небесным покровителем Москвы. После гибели Святослава власть взял Ярополк. Он был воспитанником Ольги. Есть даже сведения, что он был тайно крещен, ну или хотя бы оглашен, то есть какие-то понятия христианские у него были. Но он недолго правил, его сверг брат Владимир, и наступила эпоха самой настоящей языческой реакции. Вообще правление будущего равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, оно четко делится на две части. Первая часть, которая была до 988-89 годов, это, конечно, эпоха, связанная с язычеством. Когда человек, а он был, как его называли современники, рабычичем, сыном Малуши, одной из рабынь его отца, но рабыни непростой. Малуша была дочерью древлянского князя Мала. Вот именно про него такое выражение существует: «Мал да удал». Это вот тот самый Мал, который убивает Игоря и которому отомстила Ольга. То есть князь Владимир был сыном Малуши, то есть его самого, руководствуясь языческими обычаями кровной мести, убили, но детей в обычаях того времени брали на воспитание, жен, как правило, брали в наложницы в свой гарем. Так эта Малуша оказалась при дворе князя, и от нее появился на свет Владимир. Но его всегда как-то вот так воспринимали, как рабским сыном, и отдали ему в удел Новгород, подальше от столицы, где-то там на отшибе, живи. Но Новгород всегда традиционно боролся с Киевом за власть. Это было противостояние двух столиц, северной и южной. Это вообще вот прослеживается на протяжении всей истории русского государства, когда Москва, Питер, там, Киев, Новгород, неважно, там, они всегда извечно противостояли. И так получилось, что Владимир привел на Киев дружину, сверг Ярополка и, фактически став брата-убийцей, стал править. Ну как он правил? Даже «Повесть временных лет» про него пишет, что он был ненасытен, как царь Соломон. Жил в постоянном в блуде, имел наложниц в разных городах, и он ввел человеческое жертвоприношение. До князя Владимира нам практически неизвестно примеров, когда на Руси бы людей приносили в жертву идолам. Ну, приносили животных там, как положено, но людей крайне редко. И вдруг князь Владимир приказал убить варягов, христиан. Их церковь почитает под именем Федора и Иоанна. Сын варяга Иоанна, Федор был очень красивым юношем, его хотели привнести в жертву. Отец воспротивился, и тогда в порыве гнева их обоих умертвляют. И церкви, как известно, они рождаются на крови мучеников, которые как соль вот эту церковь вздабривают. И есть версия, что когда вот эта вот христианская кровь пролилась, когда Владимир и его окружение увидело вот пример этих людей, которые стояли за своего Бога до смерти, а они еще видели на примере дружины Святослава, как христиане воевали и как они умирали за Христа, в них вот в виде примера вот это запало. Но тогда это были вот еще такие вот первые росточки, которые были брошены в душу князя Владимира. Параллельно с этим он, как человек не глупый, человек государственнических таких устремлений, он объединяет русское государство. Он, кстати говоря, решает проблему обороны Руси от печенегов, создавая так называемые световые вышки. То есть печенеги, когда вот шли, вот эти орды, и специальные воины их видели, они зажигали на этих вышках костры, и вот как такие своеобразные смски той эпохи, это быстренько доходило до Киева. Собиралась дружина и шла на разгром врагов. Это как раз вот эпоха там Добрыни Никитича, там Алёши Поповича, у них были вполне реальные исторические прототипы. А Илья Муромец, как известно, он впоследствии вообще стал монахом Киево-Печерского монастыря и закончил свою жизнь в покаянии, в молитве, и до сих пор в лавре можно увидеть и лобызать его святые мощи. Так вот, получилось, что князь Владимир, он задумал провести религиозную реформу, взять и собрать идолов на Киевских горах, чтобы все племена ныне единого русского государства поклонялись единым языческим богам, единому русскому Олимпу. Собрал 6 основных богов, во главе поставил такого бога знаменитого войны грозы Перуна, такого золотого идола, там с какими-то золотыми усами, такого разукрашенного всего, красивого. Но киевляне абсолютно равнодушно и даже враждебно к этому отнеслись, потому что языческое мировоззрение предполагает, что у каждого рода, у каждого племени есть свои боги-покровители. Все остальные, они чужие по определению.
Они не тебе помогают, а другому. Поэтому искусственно заставить поклоняться какому-то другому языческому богу, а фактически бесу, невозможно. Если подойти к этому с духовной точки зрения, бесы ведь они не только людей ненавидят, они и друг друга ненавидят. Они в принципе вместе сосуществовать там не могли, там все вот это вот разделение просто кипело. И он, как умный человек, он осознал, что его религиозная реформа рухнула. И вот во Владимире действительно в нем сочеталось очень многое. Не случайно он стал одним из самых великих государственных деятелей в истории России. С одной стороны, в нем сочетался практический расчет, да? Стране нужна единая религиозная мировоззренческая субстанция. С другой стороны, в нем сочетался аналитический ум, что нам надо взять религию из какого-то государства, которое нам может быть полезно, выгод. Но с другой стороны, в нем, как в будущем равноапостольном русском святом, в нем начинала совесть говорить. Вот внутри все переполняло от ощущения, что языческий путь, он зашел в тупик. Вот даже ученые-марксисты, они в своих трудах писали, что язычество, оно оказалось на тот момент уже бесперспективным, потому что наступал феодальный строй, а феодальный строй основывается на неравенстве. И язычество не могло примирить тогдашних людей с этим феодальным неравенством, потому что язычество основывается на чем? Вот какой ты здесь есть, такой ты попадаешь на тот свет. Когда язычник умирал, в богатых, конечно, семьях, да, рядышком клали коня, был такой арабский географ Ибн Фадлан, современник всех этих событий, он приезжал на Русь, потом описал в своих книгах впечатления, которые он видел. «Я, говорит, правоверный араб-мусульманин, я не могу описать все ужастики, которые я здесь насмотрелся в этой дикой стране, потому что они во время своих похорон ритуально убивают жен, насилуют их, потом сжигают и вместе туда, вот получается, на корабле куда-то отправляют на тот свет». То есть вот что такое язычество, да? Оно говорит, что кем ты был здесь, тем ты будешь и там. Вместе с конем, вместе с женой, вместе, получается, со всеми твоими предметами, которые тебя окружали. То есть для археолога это, конечно, самая настоящая благодать. Да? Копай там какой-нибудь курган и там все что угодно находи. Точно так же, как и все вот эти вот египетские, там вот эти вот мы знаем, пирамиды, да? Которые потом подвергали веками там разграблению. Было что грабить-то, да?
Вот. Ну и сейчас там еще работают.
Конечно, конечно. А христианское захоронение, ну что там можно посмотреть? Ну крест лежит, ну Евангелие лежит в лучшем, скажем так, случае, да, если человек действительно верующий. А так-то, ну что, ну неинтересно. Вот, с точки зрения добычи. И получается, что вот даже марксисты говорили, что язычество было бесперспективно. Христианство же, оно создавало иную систему, иную картину, что если ты здесь стремишься к Богу, если ты совершенствуешься, если ты борешься со страстью, то ты, будучи здесь, на самом низменном положении, там, на том свете, Царстве Небесном, можешь стать преподобным, можешь стать святым, да?
То есть идеология абсолютно православная, и она абсолютно противоположная.
Да, она противоположна язычеству. Поэтому, когда советский ученый, марксист, академик Рыбаков писал, что язычество и христианство были двумя сторонами одного и того же явления, цель которого была вспрыснуть в русский народ тонкие религиозные струи яда, чтобы примирить его с существующей системой неравенства, и целью было это и у язычества, и у христианства, это взгляд такого типичного историка-марксиста, который, опять же, ничего внутренне духовного, связанного с христианским мировоззрением, никогда не переживал. И не понимал одну простую вещь, что это принципиально иные мировоззренческие установки. И вот в Владимире там все это внутренне, духовно, очень так органично, все постепенно переваривалось. С одной стороны, тут и Господь действовал, то есть явная была благодать Святаго Духа, а с другой стороны, типичный такой пока еще языческий прагматический расчет, как и вообще в любом деле.
Вы слушали первую часть беседы, посвященной 1025-летию крещения Руси. С кандидатом исторических наук Алексеем Соловьевым беседовала журналист Мария Заостравных. Продолжение следует.